«Вкуснее всего».
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии научный журналист Егор Быковский. Это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых, приглашаем ученых, разговариваем с ними и выясняем.
А сегодня, здравствуйте, дорогие друзья, привет, Рита, сегодня мы будем не про мир ученых, а вообще про наш с вами окружающий мир, про погоду.
Да, что с ним происходит. И вот чтобы выяснить, что с нами происходит, с нашим миром, мы в гости пригласили Михаила Лакощенко, ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Михаил, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Теория всего.
Здрасте, Михаил.
Читаем новости, и одна другой хуже. То мы какой-то побили рекорд температурный, то в Африке снег выпал. То
а
где-то безумные дожди.
Да, в Южной Африке выпал снег,
да,
впервые
да,
за 10
да, выпал
лет.
Снег. В что происходит?
Ага, а я читал другую новость, что позавчера, кажется, в Магадане после жары в 35 градусов вдруг тоже выпал снег. И видела оттуда было, как елки стоят в снегу.
Ну вот.
И удивленные
давайте,
местные жители бродят
выясним.
Между ними. Ну да, наверное, сейчас Михаил сам скажет, что все нормально, это просто какие-то глобальные флуктуации, а может быть, он скажет что-то другое. Отчего происходят такие странности, которых мы не ожидаем там летом от определенных мест?
Ну, человек обычно чувствует погоду, погодные условия. Погода, конечно, меняется, как ей положено. Разглядеть климат, почувствовать изменение климата, так сказать, в свете погодных аномалий довольно непросто. Это некоторый шум, и климатические изменения проявляются при осреднении за длительные промежутки времени. Вообще классическая точка зрения, что климат – средний за 30 лет. Вот это устоялось в науке, 30-летний период осреднения, климатическая норма – это среднее значение за 30-летний промежуток времени. Нормы периодически пересматриваются, обновляются, но считается, что все, что меньше 30 лет, это погода, а 30 лет и дольше – это уже климат.
Ага, а вот эти вот 30 лет, они берутся от каких-то определенных, это какие-то определенные промежутки, или просто мы хотим узнать, какой климат сейчас, и откладываем по 15 лет, в смысле…
Вот от сегодняшнего 30, дня,
от сегодняшнего
30
дня.
Лет, да.
Или есть специальные такие климатические промежутки у вас, у климатологов, метеорологов, от 70-го года по 2000-й, допустим, от 2000-го по 2030-й, или как? Вот что это за такое за 30-летние промежутки?
Ну, во-первых, почему 30 лет? Во-первых, это минимум в спектре спектральной плотности, так сказать, изменения температуры. Вот несколько десятилетий, они некоторый минимум. То есть, естественно, взять понятие климата за период, так сказать, устойчивый с точки зрения температурных изменений. Во-вторых, 30-40 лет – это приблизительное время отклика глубинных слоев океана на температурные изменения вблизи поверхности. Ну и в-третьих, третье соображение – 30 лет – период удобный с точки зрения жизни одного поколения людей. Климатические нормы, ну так сложилось, что их, так сказать, рассчитывают за периоды кратные десятилетиям. Очень долго была в ходу норма с 1961 по 1990 год. Она до сих пор используется, сейчас она объявлена исторической. Вот 90-й год давно прошел, уже шли 90-е годы, потом 2000-е, но через 10-е годы нового века. А климатологи все еще используют эту норму с 1961 по 1990 год. Затем она была обновлена.
С тех пор, кажется, многое изменилось.
Да, много изменилось. Конгресс Всемирной метеорологической организации, так сказать, в 2014 году или 2015, так сказать, объявил о переходе на новую норму с 1981 по 2010 год. Вот она сейчас будет заменена новейшей нормой, поскольку закончилось очередное десятилетие, и Росгидромет, наша гидрометслужба России, уже перешла на самую новую норму с 1991 по 2020. Но
не,
прежняя норма...
Михаил, мы так бодро проскакали по всяким нормам и их изменениям. А что такое норма и что она себя включает? И в чем разница, кстати, была между той вот самой нормой, которая длилась 30 лет до 90-го года, потом следующей и нынешней? В чем
вот
они отличаются?
Эта классическая норма до 90-го года, она не отменена, она не ушла в прошлое. Конгресс ОМО постановил использовать ее наряду с новой, как историческую, как опорную для характеристик изменения климата. И она будет оставаться в силе до тех пор, пока не появится веские научные основания ее изменить. Поэтому эта опорная историческая норма остается действующей в трудах климатолога.
Понятно.
Но получается,
что входит
у нас...
в норму? Что это такое?
Да.
Это любые метеорологические величины, рассчитываются в среднем за 30 лет, и среднее значение считается нормой. Прежде всего, температура воздуха, конечно, но для и каждой... любые другие метеоэлементы.
Для каждой точки местности или для каких-то поясов, или как вот эти средние значения?
В принципе, норма применима к любому региону, к любому, так сказать, к любой стране, к любому поясу климатическому. Норма понятие такое широкое.
Получается, что у нас каждый раз норма становится все хуже и хуже, потому что климат становится более каким-то экстремальным, и у нас каждый раз как-то норма менее нормальная становится.
Нет, норма хуже не становится, норма не становится ни хуже, ни лучше, это данность, данная природой. Мы живем в эпоху изменения климата, очень быстрых. На большей части Земли эти изменения сводятся к потеплению. В некоторых районах происходит похолодание. Это районы климатической оппозиции, где, вопреки общей глобальной тенденции, наблюдается похолодание. Но это чрезвычайно маленькие районы, занимающие всего несколько процентов территории планеты. Почти весь земной шар теплеет.
А вот мы, когда говорим про похолодание и потепление, мы говорим тоже об усредненных величинах или о каких-то совсем локальных штуках, которые могут произойти сегодня-завтра?
Нет, конечно, когда речь идет о климате, об изменениях климата, речь идет об усредненных величинах. И где... Есть погодные аномалии, связанные вот с синоптическими условиями, с расположением тех или иных барических центров действия. Вот сейчас у нас холодное лето. У нас май был холодный, холоднее нормы, примерно на 1 градус. И июнь, вот прошедший июнь в Москве, также оказался холодным, со среднемесячной температурой, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, 16,8. Это немного. При норме 17,6. Норма – это средняя за 30 лет, вот новейшая норма, на которую недавно перешли. То есть этот июнь оказался на 0,8 градуса, почти на градус холоднее нормы. Июль стоит холодный, но это не климат. Сейчас погода холодная в Москве, потому что мы находимся в тылу циклона, в центре над Средним Поволжьем, и в район Москвы, Московского региона, соседних областей происходит заток очень холодного арктического воздуха из района Баренцева моря. Он приходит быстро и не успевает трансформироваться, не успевает прогреваться. Поэтому в Москве такая холодная погода. Но это, конечно, не характеристика климата. Это погода. Климат складывается из осреднений за длительные промежутки времени, когда случайные аномалии с тем или иным знаком взаимно погашаются при осреднении и выявляется общая тенденция.
Ну вот, кстати, может же оказаться, что это лето будет не очень удачное, следующее не очень удачное, и постепенно это из случайной аномалии превратится в осредненную норму.
Случайным образом и один год, и два, и три подряд могут оказаться случайным образом аномально холодными или аномально теплыми. Но о климате говорить можно, когда мы имеем дело с длинными рядами.
А вот такое ощущение, что вот эти вот циклоны холодные, они как-то все чаще и чаще стали к нам заходить. Это из-за чего? Это из-за того, что климат меняется?
Нет, они не чаще стали заходить. Есть, конечно, некоторые изменения в глобальной циркуляции атмосферы, связанные с изменениями климата, но они, так сказать, происходят медленно. Все-таки циркуляция устойчива. Конечно, можно ожидать, что по мере потепления климата отеплеют быстрее средние высокие широты. Это известно. Вот в Российской Федерации темп потепления в 2-3 раза быстрее среднеглобальных. В тропиках изменения климата проявляются слабо. В тропиках потепление, так сказать, происходит очень медленно. В высоких широтах быстро. Уменьшается межширотный температурный градиент. Поэтому можно ожидать, что в обозримом будущем будет в целом ослабевать западный перенос. То есть глобальная циркуляция атмосферы, конечно, это не константа, она может испытывать какие-то изменения.
Секундочку, но это очень устойчиво. Что такое западный перенос, давайте поясним.
В средних широтах и высоких широтах, так сказать, наблюдается западный перенос. В целом у нас преобладающее направление ветра – западно-юго-западное. Перенос сильнее в холодное время года, и он ослабевает в теплое время года. Летом, так сказать, в мае, вообще в теплый период года, увеличивается повторяемость застоев воздуха, и западный перенос становится слабее. Но в целом у нас основная, так сказать, климатическая закономерность, если говорить о ветровом режиме, это западный перенос. Хотя, конечно, в любой отдельный день ветер может быть любым. И северным, и южным, и восточным.
Это как с климатом и погодой.
Северный и северо-восточный ветер самый редкий в направлении ветра, так сказать, в Москве, в московском регионе, ну и вообще в средних широтах.
Понятно. У нас есть еще вопросики с Ритой, но нам придется прерваться буквально на пару минут.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. В гостях у нас Михаил Лакощенко. Мы разбираемся, что происходит с нашим климатом.
И с погодой. Потому что климат...
Из погоды.
Погода, производная климата.
До перерыва, да. Мы разобрались, что это разные вещи, климат и погода.
Не совсем разные. Видимо, все-таки одно вытекает из другого, но...
Климат – это средненная погода за очень долгий промежуток времени, за несколько десятилетий.
А почему вот, например, не за несколько столетий? Потому что климат все-таки меняется достаточно быстро. Это будет слишком длинный ряд.
Нет, конечно, климат – это характеристика долгих периодов, начиная от 30 лет и дольше. Можно говорить о климате столетий, тысячелетий. Многие исследователи этим занимаются, исследованиями климата прошлого. Чтобы понять, чтобы лучше понять происходящие изменения, нужно, конечно, так сказать, стараться исследовать по возможным доступным источникам, что происходило с климатом в прошлом.
Я просто почему про это спрашиваю? Потому что вспомнил анекдот про среднюю температуру по больнице. Вот климат за тысячелетия имеет ли смысл его рассматривать, если нас интересует, допустим, человеческая деятельность? Он так сильно поменялся, надо сказать, был этот самый малый ледниковый период, правильно я его называю, всего там лет 500-600 назад, да. Сейчас у нас межледниковье, но какой смысл средний из этого выводить, если картинка-то получится такая, совсем смазанная, ничего через нее не видно?
Мы живем в эпоху межледниковья, причем в конце эпохи межледниковья. Климатический оптимум пройден, климатический оптимум голоцена остался в прошлом. Тогда температура воздуха была существенно выше, чем сейчас. Это 5, 6, 7, 8 тысяч лет назад. Примерно на 3 градуса была выше. То есть впереди ледниковый период. Когда он наступит, точно неизвестно. Через несколько десятков тысяч лет. Но происходящее глобальное потепление последних двух столетий, связанное во многом с деятельностью человека, хотя не только с деятельностью человека, есть и естественные причины, но во многом это определяется деятельностью человека. Оно уже отодвинуло следующий ледниковый период надолго вперед, может быть, навсегда. Если говорить о климате последнего тысячелетия, наиболее надежные данные, конечно, дают инструментальные наблюдения. После изобретения основных приборов, термометра и барометра, термометры были изобретены в конце 16 века Галилео Галилеем, великим итальянским ученым, Корнелием Дребелем. Барометры появились чуть позднее, так сказать, в начале 17 века. Начались измерения. Вот даже ранние измерения, при всей их, так сказать, ограниченной точности, намного более надежны, чем, так сказать, летописные источники. Что мы имеем до начало измерений. Свидетельство летописцев.
Да, было вот. Очень холодно. Или...
Было очень холодно, очень жарко. Но здесь
не урожай элемент... какой-нибудь или засуха.
Великий элемент субъективности. Летописцы, который описывал погодные условия, потом нормальная погода обычно не требовала упоминаний. Ну вот, так сказать, хроника погоды в рукописных источниках, в летописях, она насчитывает примерно 1000 лет. Начиная с конца, так сказать, первого тысячелетия. Для территории вот, европейской части России. Дальше идут другие источники данных. Ледниковые керны, анализ пузырьков воздуха в ледниковых кернах, анализы, так сказать, дендрохронология, анализ, так сказать, ширины колец, так сказать, на срезах деревьев и ряд других источников данных. Болотные отложения, которые дают некоторые сведения о климате, но они, конечно, не столь надежны, как инструментальные данные. Вот инструментальные данные в глобальном масштабе доступны в середине 19 века, когда сложилась глобальная сеть наземных метеорологических станций. Это примерно 50-е годы 19 века. Поэтому изменение климата, которое мы видим во множестве статей, монографий, справочников, это график, который начинается в 50-х годах 19 века.
150 назад. Ну, 200.
Кое-где,
ну,
200, в отдельных, да, регионах ряды более длинные. Это, конечно, Европа и Северная Америка. Трудами энтузиастов, одиночек, людей, интересующихся метеорологией, которые по своей инициативе проводили наблюдения, вели какие-то дневники. Известны ряды данных, там, начиная с 18-го, даже с 17 века. Но это очень ограниченное число, так сказать, мест. Это может быть характеристика регионального климата, но оценку среднеглобальной температуры по ним получить невозможно. Вот глобальную температуру можно приблизительно рассчитать, начиная с середины 19 века.
В общем, у нас довольно короткий ряд, чтобы хорошенечко его экстраполировать вперед. Маловато данных.
Достоверно известно, что был действительно средневековый климатический оптимум с 8 по 13 век, когда была открыта Гренландия, ее назвали зеленой землей, викинги, так сказать, свободно, да, плавали
всякие, там,
в Северной Атлантике, да, Эрик Торвальдсен и так далее. Потом был малоледниковый период. Малоледниковый период, который закончился в конце 18 века. Вот начиная с 19 века происходит потепление климата. Особенно быстрым оно было в 20-30-х годах 20 века. Затем оно остановилось. Было небольшое
похолодание. А это из-за чего было? Из-за роста промышленности? То есть человек уже руку к этому
приложил?
Вряд ли
в начале 19 века был так уж велик антропогенный фактор.
Знаете, он непрерывно нарастал. Вот концентрация углекислого газа, это основной парниковый газ, до индустриальной, так сказать, уровни, по первым измерениям, которые были проведены, так сказать, химиками в конце 18 века, в начале 19-го, ну, это где-то 270-280 чисто миллион.
Сейчас
уже более 400. И непрерывно растет.
Ну, а мы уверены, что это только антропогенное нарастание, как бы? Или, может быть,
на климат еще влияет какие-то... не только человек, не только парниковый эффект, но парниковый эффект является главной причиной изменения климата. Есть, конечно, природные процессы, не до конца изученные, не до конца исследованные. Есть цикличность природная, естественная. Ну, классический пример – Эль-Ниньо, южное колебание в тропиках. Это природное явление, которое в одной своей фазе усиливает потепление климата, в другой его, так сказать, тормозит, ослабляет. Есть другие какие-то виды цикличности, связанные, так сказать, с теплообменом между атмосферой и океаном. Но, так сказать, влияние человека, очевидно, является преобладающим. И температура воздуха пока что не превысила известное значение прошлого. Мы пока что не достигли значения климатического оптимума галоцена. Мы приблизились к температурным, так сказать, значениям средневекового климатического оптимума. Но скорость роста беспрецедентная. Вот с такой скоростью климат не менялся никогда в обозримом прошлом. Вот что настораживает и что, так сказать, заставляет бить тревогу, это огромная скорость потепления. Вот с такой...
Ну, с такой скоростью мы и ледниковый период приблизим.
С такой скоростью мы очень скоро превысим все значения, известные в прошлом. Поэтому надо что-то сделать, чтобы хотя бы приостановить, хотя бы замедлить глобальное потепление. Вот с этой задачей...
Что можем сделать? Что мы можем сделать? Не знаю, там, если мы завтра пересядем все на велосипеды, то мы остановим там потепление на столько-то градусов.
Если мы завтра перестанем сжигать органическое топливо, перестанем сжигать уголь, газ, нефть, так сказать, древесину, все равно климат продолжит теплеть, потому что климатической системе присуща огромная инерция.
Маятник
Но
уже
все-таки
качнулся.
Есть надежда, что, так сказать, где-то климат выйдет на асимптоту, где-то потепление остановится. К сожалению, эта задача до сих пор не решена. Вот стояла задача важная перед человечеством, прозвучал, так сказать, звоночек, не прозвоночек, набат в 80-х годах, когда была открыта озоновая дыра. Это чрезвычайно было опасно для всего живого, для человечества. Вот с проблемой сокращения озонового щита человечество справилось. Видимо, был поставлен правильный диагноз, был принят Монреальский протокол, и озоносфера постепенно восстанавливается. Но не так быстро, как хотелось бы, но, видимо, через несколько десятилетий озон восстановится до уровня, так сказать, неповрежденного. А с глобальным потеплением пока что задача не решена, несмотря на все усилия всего мирового сообщества.
Можно вот тогда уточняющий вопрос? Насколько я понимаю, от предыдущей нормы сейчас потеплело примерно на градус в среднем по планете, да? Ну, или там, может быть, чуть-чуть побольше.
Чуть побольше, 1,1.
При этом разрыв у нас с тем самым оптимумом галоцена, который был 5-6 тысяч лет назад, целых 3 градуса. Ничего, люди тогда жили, все было хорошо. Чего мы сейчас боимся в таком случае?
Если потепление продолжится с такой же скоростью, с которой оно происходит, начиная с 70-х годов 20 века, мы очень скоро превысим все известные отметки и климатический оптимум галоцена. Это опасность связано с невозможностью приспособиться к новым климатическим условиям организмов, людей, животных, растений, всей биосферы. Понимаете, изменения слишком, слишком быстрые.
Вот теперь стало понятней. Это, между прочим, я хотел поделиться с вами, со всеми и со слушателями.
Своими наблюдениями.
Ну,
да?
Не наблюдения. Я прочитал недавно интересную статью в Nature Behavior, не Behavior, ну, в общем, в одном из подразделений журнала Nature. И там было исследование по поводу холодовой и тепловой смертности, которое меня удивило. Точнее, это было мета-исследование. Вот оказалось, например, что в Африке на всего 25 тысяч ежегодно умирающих от жары приходится более миллиона умирающих от холода. От холода в Африке. Это потому, что... Не потому, что в Африке бывают такие холода, как в Антарктиде, а потому, что они там не адаптированы к этому.
Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. Мы продолжаем. В гостях у нас Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Говорим мы о погоде, о том, как меняется климат на Земле и что нас ждет.
До перерыва, вот, кстати, мы пытались обсудить, чем, собственно, так страшно потепление. Ведь кажется, ну, немножечко будет потеплее, чего страшного. Уже было на 3 градуса потеплее, и Homo sapiens жили по всей Европе и неплохо себя чувствовали. Вопрос, наверное, в адаптации. И как раз до перерыва я процитировал недавнее совершенно исследование, июньское, я прочитал его в Nature, о большой холодовой смертности в Африке и, наоборот, очень большой смертности от жары летом 22 года в Европе. Она там была в 2 раза выше нормы, около 60 тысяч человек умерла.
Знаете, у меня какой вопрос возник? Вот если у нас постоянно теплеет, меняется климат, где будет комфортная такая зона для жилья? Где покупать недвижимость, грубо говоря? Где людям будет комфортно жить в
Можно
будущем,
я отвечу,
если
Михаил
потеплеет
сейчас,
вдруг?
Я отвечу, Михаил сейчас меня поправит. Мне кажется, что если будет слишком быстро теплеть, то комфорта не будет нигде. Будут везде локальные пертурбации и сбои. Ну, то есть погода нигде не будет хорошей в таком случае.
Изменение климата – настолько огромный процесс, настолько гигантский сдвиг во всех сторонах жизни, что у него есть и положительные, и отрицательные последствия, конечно. Если говорить о смертности, если говорить о экономическом ущербе, ну, потепление климата в средних широтах ведет к экономии затрат тепла на отопление зданий зимой, но к повышенным затратам энергии на кондиционирование зданий летом. Понятно, что это палка о двух концах,
башна,
это две стороны медали. Да, действительно, при аномальной жаре растет смертность, к сожалению. Я хотел уточнить, 70 тысяч человек, 72 тысячи – это оценка дополнительной смертности во время жары 2003 года в Западной Европе. Вот это была беспрецедентная катастрофа. 2003 год, июль-август, когда суммарно во всех странах Западной Европы погибло более 70 тысяч. На втором месте европейская часть России в 2010 году – 55 тысяч. В прошлом году в Европе погибло не 60 тысяч, а около 5 тысяч. Здесь оценки разнятся, но это несопоставимо меньше по сравнению с 2003 годом.
Но я вот смотрю, у меня выписка из Nature – более 60 тысяч человек при норме в 35 тысяч человек.
Это то есть превысили норму в 2 раза, получается.
Ну, знаете, что специалисты медики, возможно, спорят. Но, так сказать, никто не оценивал серьезно, так сказать, выигрыш в дополнительной смертности из-за, так сказать, сильных холодов. В Москве почти 40-градусные морозы были отмечены последний раз в конце 1978 года. 31 декабря 1978 года температура в Москве опустилась до минус 38,4 градуса Цельсия, по данным измерений Московского университета.
Вы не поверите, я очень хорошо помню этот декабрь, я ходил в 5 класс, и было очень холодно, очень.
Я тоже ходил, господи, какой я класс ходил, да тоже в 5, по-моему. Это был страшный мороз, сколько тогда погибло, ясно, что люди погибли, очевидно, в огромном городе, так сказать, многомиллионном, кто-то замерз. Значит, естественно, в этом смысле потепление климата – это благо. Смертность от, так сказать, от холодов, она, так сказать, уменьшается.
Но ведь от жары-то увеличивается, но
оценок точных
от жары
нет.
Увеличивается.
От жары увеличивается. Но надо сказать, что аномальная жара – это погодное явление. Это явление, причина которого не столько изменение климата, сколько совокупность, так сказать, синоптических условий. Если существует блокирующий антициклон, если он существует долго на одной и той же территории, но на одной его периферии, так сказать, очень холодно, на другой периферии очень жарко. Вот такая ситуация сложилась в 2003 году в Западной Европе, в 2010 в европейской части России, когда в течение многих недель температура воздуха значительно превышала климатическую норму, но это не было прямым следствием изменения климата. Это в основном следствие, так сказать, совокупности синоптических условий, когда разные факторы, приводящие к жаре, входят в резонанс, взаимно усиливают друг друга. Вот это такие события, которые, конечно, трудно предсказать заранее, потому что блокирующий антициклон очень сложный, так сказать, объект, и заранее его, так сказать, рассчитать и спрогнозировать сложно. Вот, когда он долго существует, такие ситуации возникают. Это может быть и могло быть и в другие десятилетия, скажем, очень жаркая погода, тоже аномальная жара была в Москве, в московском регионе, в европейской части СССР в далеком 1972 году. Тогда тоже длительная жара привела к возгоранию массовым. Горели торфяники, горели леса. Значит, город был в дыму, в дымной мгле. Но тогда еще не было потепления климата современного, которое усилилось, начиная, так сказать, с середины 70-х годов. Поэтому это погодное явление, но, конечно, опосредованно потепление климата проявляется в них.
Сейчас, кажется, количество пожаров, особенно в Сибири, увеличилось. Это вот тоже из-за потепления.
Знаете что? Частично это из-за потепления, частично это из-за того, что, так сказать, была проведена оптимизация необдуманно и сокращен штат, вот, так сказать, пожароохранной службы, насколько я знаю. К сожалению, были приняты не совсем продуманные решения, так сказать, в начале 2000-х годов. И резко сократился штат и, так сказать, самолетное обеспечение, так сказать, пожарной охраны и лесное хозяйство пострадало от таких решений, цель которых была сэкономить средства. Поэтому вот то, что пожаров много, это не всегда следствие потепления климата. Может быть, их хуже тушат и, так сказать, хуже распознают не вовремя.
Ну и разъяснительную работу нужно проводить с людьми, наверное, насколько это... Хотя, ну, это же очевидно, что очень опасно.
Очевидно, что опасно. Но всегда кто-то может бросить окурок непотушенным в лесу, к сожалению. Не все пожары связаны с человеком. Окурок-то могут ладно. Быть пожары окурок... из-за молнии, из-за гроз.
Окурок бывают пожары быстро природные. Потухнет, а вот бутылку, например, бросить в лесу, это прямо...
Да, от бутылки тут... может загореться, как
от
линза.
От бутылки?
Да. Ну, конечно.
Бутылка от обычной бутылки?
Это же линза.
А-а-а.
Рано или поздно на нее попадет солнечный луч. И что-нибудь
довольно. Если трава сухая или сухая листва, может быть, пожары из-за бутылки. Совершенно верно.
Вот, поэтому стекляшки в лесу лучше не бросать. С третьей стороны...
Да вообще мусор в лесу лучше не бросать.
Мы, может, слишком много уделяем внимания пожарам. Пожар вообще-то часть как бы биоциноза нормальная. Ну, там, более-менее. Да, без пожара-то вообще не может существовать нормальная биосистема. Она должна возобновляться. Ну, это не мое поле, поэтому тут я лучше не буду высказываться. Я не знаю, сколько должно быть пожаров и какой величины.
Ну, у нас сейчас, видишь, две какие-то такие крайности. С одной стороны, там пожары участившиеся, с другой стороны, вот эти аномальные ливни, которые смывают просто все. Там 10 машин смыло там, в Сочи.
У нас меняется средняя температура по нашей всей земной системе, и это приводит ее в смятение. Она начинает как бы идти в разнос слегка, правильно? Это же происходит чуть-чуть в разных своих частях.
Я хотел еще подчеркнуть, что температура воздуха существенно и быстро меняется в средних высоких широтах. В тропиках изменения незначительные, в субтропиках. Но вот такой очевидный пример. Максимальная температура, абсолютный рекорд на всем земном шаре, плюс 56,7 градуса Цельсия. Долина смерти, Калифорния, США. Когда он был отмечен? В 1913 году. Прошло 110 лет, и ни одна метеостанция нигде, никогда не показала большего значения на всем земном шаре. Понимаете? Этот рекорд оказывается непревзойденным, он вековой, он держится больше столетия. Абсолютный максимальный рекорд температуры. Вся Земля покрыта сетью метеостанций, их порядка 20 тысяч. И вот это значение до сих пор непревзойденное. В Европе наибольшая температура, самая рекордная, так сказать, высокая температура в Европе, плюс 48 градусов. Она была отмечена в Афинах, в Греции. Но, опять же, она была отмечена в 1977 году. Прошло довольно много времени. Несмотря на аномальную жару, так сказать, в различных, так сказать, европейских странах, вот этот рекорд оказывается непревзойденным. Поэтому не все так просто, не все так однозначно. Нельзя думать, что раз у нас потепление климата, каждый следующий год теплее предыдущего.
Ну, мы же такой... понимаем, что это пиковая температура, да, что пиковая в Афинах температура. Не все время 48 градусов.
Не все время, да.
Иначе бы как они жили, бедные греки. А в 1913 году, может быть, термометр в долине смерти в Калифорнии был просто...
Неисправен.
Нет, он был исправен. Он был исправен, да.
Надеюсь, что у нас не дойдет в ближайшее время до таких значений. Но мы же не можем точно предсказать, да? То есть мы только что говорили про то, что предсказать-то, собственно, мы ничего не можем. Мы видим некий общий тренд потепления. Мы не знаем точно, как его переломить, как его замедлить, как он будет идти. Слишком много факторов. Посчитать невозможно.
Вот опаснее всего... Вы совершенно правы, что человеческий организм может приспособиться к температурам выше современных и на градус, и на 2. Самая большая опасность, и, видимо, она неизбежная, это повышение уровня моря. Вот нет никаких видимых причин, которые могли бы этот процесс остановить. Уровень океана повышается, и, к сожалению, этот процесс необратимый. Пока что, так сказать, скорость не очень большая, уровень моря растет со скоростью 3 мм в год, но постепенно это ускоряется, подъем уровня моря. Поэтому многие прибрежные зоны в ближайшем будущем, при, так сказать, продолжении потепления, к сожалению, будут затоплены. Это происходит в силу двух причин. Таяние горных ледников и теплового расширения самой воды. Потому что океан, как любое физическое тело, расширяется при нагревании. Вот, к сожалению, затопление прибрежных регионов, где живет огромная часть населения планеты, где множество городов, это большая проблема. И когда вы говорили, чем грозит потепление климата? Затоплениями. Потому что когда были ледниковые периоды, когда были самые сильные оледенения, когда треть поверхности суши была подо льдом, такие были, периоды в истории Земли, тогда океан был на 100 метров ниже современного. На 100 метров.
Ого!
Понимаете? Если растает, весь ледниковый щит Гренландии, уровень океана поднимется на 7 метров. А если растает антарктический ледниковый щит, уровень океана поднимется на 70 метров. Конечно, это не произойдет ни сегодня, ни завтра. Это чрезвычайно устойчивые объекты. И, ни за 10, ни за 100 лет они не растают. Но теоретически при полном, таянии вот этих двух щитов, последних оставшихся щитов, раньше в ледниковую эпоху ледниковых щитов было больше. Был Лаврентийский щит, был Патагонский щит, был Скандинавский ледниковый щит. Сейчас на Земле осталось только два ледниковых щита. Раньше их было больше. Так вот, эти два ледниковых щита, если их не станет, уровень океана поднимется почти на 80 метров. Вот это огромная проблема для всего человечества, для экономики, понимаете, для хозяйства народного. Затопление огромных площадей.
И всех прибрежных городов. Но это будет еще не скоро. Но, правда,
я надеюсь, что это будет не скоро, не хотелось бы быть свидетелем такого.
Правда, при неблагоприятном течении событий внуки наши смогут это уже застать.
Антарктический щит пока устойчив. Даже последние десятилетия, по данным глациологов, он немножко прирастал. Несмотря на потепление климата, за счет роста осадков, баланс был слегка положительный. Примерно нулевой, слабо положительный. А вот в Гренландии, по некоторым данным, гренландский щит интенсивно тает, особенно в некоторых участках побережья. Поэтому это, конечно, большая проблема. Затопление. И нет никаких возможностей это остановить. Можно строить дамбы там, где это возможно, но, все затапливаемые площади дамбы не спасут. Не всюду это поможет.
Ну да, а потепление мы назад развернуть точно не можем. Хотя бы потому, что не только мы в нем виноваты, что это отчасти естественное течение
событий. Отчасти это естественная, изменчивость.
То есть в любом случае надо готовиться. И если у тебя есть вдруг недвижимость в прибрежном городе, перенеси ее куда-нибудь наверх, Рита.
Москве это не грозит, Ленинграду, Венеции, прибрежным городам, Сочи. Конечно, если говорить о российских городах, Сочи, Владивосток, прибрежные города, это большая проблема. Значит, придется строить дамбы там, где это будет возможно. По примеру, Нидерландов.
Поднятие моря было не такое большое, все-таки не 80 метров. Хотя, да, действительно, напомню слушателям, что примерно половина территории Нидерландов, если снять дамбы, насыпанные за последние несколько сотен лет, окажется тут же под водой.
По оценкам специалистов, до конца 21 века уровень океана поднимется от полуметра до метра. Кажется, что это не так много.
Не критично.
На самом деле есть
очень
низменные площади.
Это прилично.
Это прилично. Да. Некоторые страны могут уйти под воду полностью. Скажем, государство Тувалу.
А, вот это островное государство, которое исчезает.
Да, оно совсем невысоко торчит.
Да, совсем невысоко.
Может быть, там есть где-то побольше метра, но останется от него немного, да, какие-то огрызочки. Сколько, вы сказали, нам осталось?
Что?
Сколько, вы сказали, нам осталось времени? Когда собирать вещички? Ладно, мы заканчиваем эту передачу немножко на минорной ноте, но я считаю,
что... Ну почему же? Предупрежден, значит вооружен.
Иногда стоит, да, о таких вещах говорить. Большое спасибо, Михаил. Наша передача подходит к концу, и, к сожалению, нам пришла пора прощаться.
Спасибо.
В гостях у нас был Михаил Лакощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Михаил, вам огромное спасибо.
Спасибо.
Егор, остались ли у нас пару минут
совсем,
на вопрос?
Совсем не осталось. Мы ответим на вопросы читателей и слушателей в следующей передаче, а сегодня все-таки мы говорим до свидания.
Счастливо. Я только напомню, что вопросы можно задавать на сайте Naked Science и в нашей группе ВКонтакте. Слушать программу в виде подкаста можно на любой подкаст-площадке, которой вы пользуетесь. Яндекс.Музыка, Саундстрим, или там же ВКонтакте. Счастливо.
До свидания.
Всего доброго.
Теория всего.